cattedra.
Slušalci, u večerašnjoj katedri donosimo predavanje protojereja Aleksandra Šargunova, nastojatelja hrama Svetog Nikole i poznatog publiciste iz Moskve, profesora duhovne seminarije u Moskvi, na temu Pravoslavlje u Rusiji danas, koje je u nedjelju 21. septembra na praznik rođenja Presvete Bogorodice održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.
Duhovni smisao praznika roždestva Svete Bogorodice objašnjava se u samom troparu, gdje se kaže da je rođenjem Bogorodice uništena kletva i da nam je dato blagoslovljenje vječno, rekao je otac Aleksandar Šargunov.
Sija boja visanje.
Misao života čovečijeg je upravo da se dozna ta tajna života i kako bi čovjek našao smisao svog života.
Mnogim skrbljenjem bližetno obeći od pobjedu Božju.
Mnogi kroz mnoge muke i kroz mnoga stradanja dužni smo ući u tu pobjedu Božju.
I u sjevodnješnjoj besedi ja htio bi ostanoviti na dvuh glavnih momentah.
U večerašnjoj svojoj besedi želeo bih da se zadržim na dva glavna momenta.
No, prije svega ja htio bih podčrtnuti što naše lično spasenje i naša zabota o tom što se dešava vokrug nas, to je jedina naša zabota.
Prvo bih želeo da podvučem to da je briga o našem spasenju i onom što se dešava oko nas naš prvi zadatak.
В этом смысле существуют две опасности для христианина. С одной стороны, чистый, такой строгий индивидуализм, принимаемый порою за сущность христианской веры.
Значит, тут постоят две опасности, то есть, так скажем, один индивидуализм, который се являл в нашем личном животе, через нашу личную веру.
И здесь следует сказать, мы понимаем, что индивидуализм – это главная болезнь современного человечества, хуже всего то, что она проникает в церковь.
Мы ведь практически сами начинаем разумевать то, что индивидуализм – главная болезнь современного человека, который, на жалость, продирает и в церковь.
Ну вот обратите внимание, в псалме, который все мы без исключения знаем, с которого начинается вечерня. Господи, воззвав к Тебе из глубины, воззвав к Тебе, Господи. Там, где...
Сама вечерняя служба починит псалмом Господи из глубины своя, из дна своей души, завапих к Тебе.
Там, где личный вопль, отчаяние, заканчивается надеждой на спасение всего богоизбранного народа. Избави Господи Израиля от всех скорбей его. Личная молитва, исполненная отчаяния, заканчивается надеждой на спасение всех.
Значит, личная молитва, которая починила отчаянием, ипак завершала надом на Господа.
Существует другая крайность, когда личной духовной жизни не придается должное значение.
Другая опасность, когда нашему личному духовному животу не дает определенное значение и важность.
Каждый человек единственный, неповторимый, у него личное отношение с Богом.
Каждый человек личен, и пока он
не обретет этих личных отношений с Богом, вера его, можно сказать, достаточно проблематична.
Уколько он не найдет ту личную везу с Богом и веру в Бога, его вера постает проблематична.
Каждый человек призван узнать, что он самый любимый Богом, единственный, неповторимый. Ради него Бог сотворил мир, ради него воплотился, принял страдания, воскрес из мертвых.
Должен всяк от нас знать, что человек, да, и он неповторим, и да, Господь, сбог него постал человек, сбог него создал целый свет, сбог него страдал, воскрес из мертвых.
Каждый из нас самый любимый.
И да є свако од нас посебно мио Богу.
Но тем не менее, вот то, что я сказал в начале, участие в том, чем живет вся церковь и все человечество даже, имеет не менее принципиальное значение для христианина.
Да, и но и taj drugi moment, to jest kako živi sva crkva i čitav svet, nije manje značajan za život i svakog od nas ponosob kao hrišćanina.
U tom plane htio bi napomnuti vam, jeśli vi to ne znate, što u Rusiji sjedanjišnji praznik istorijski svezan s принятием очень большого драгоценного подарка от Божией Матери в день ее рождения.
Да, я бы еще сделал, да вам скажу, ukoliko vi već i ne znate za to, da je u ruskoj istoriji današnji dan vezan za jedan veliki poklon, dar od Boga, koji je praktično došao preko Presvete Bogorodice.
Это 1380 год.
To je 1380 година.
Куликовская битва, которая положила, в принципе, конец многовековому татаро-монгольскому игу.
То есть битка на Куликовском полю, когда я практически отпечатал край многовековного могло татарского рабства над Русью.
Это не просто совпадение какое-то.
То не само просто солидарность.
Народ жил верой в Бога, как раз соединял личное измерение с тем, что происходит со страной.
Jer je ruski narod živeo lično verom, ali je i on osjećao šta se događa za čitavim narodom, za čitavom zemljom. I polagao je svoju nadu na Boga i na presvetu Bogorodicu.
Interesno što učestvuje v tom sraženju po blagoslovenju великого русского святого преподобного Сергия Радонежского принимали схимонахи этого монастыря,
да.
Александр Андрей.
Интересно, да, и по благословию святого преподобного Сергия Радонежского, в самой Вице, по неговому благословию, участвовали с двойца монах Александр и Андрей.
То есть очевидно, что...
Очевидно, и значит...
Что... Куликовская битва – это не единственное сражение, которое пришлось претерпеть нашему Отечеству, Божией Матери. Во все трудные для нашего Отечества времена, через многие свои чудотворные образы, показывала, что она участвует в том, что происходит с нами. Владимирская, Казанская, знаете, да.
To nije jedin istorijski događaj u kome se osjetio direktni utjecaj Majke Božije, nego u svim drugim ratovima, mnogim drugim pobjedama ruskog naroda direktno je praktično molitvama Presvete Bogorodice i nadeždom na nju i čudotvornim obrazima Majke Božije Vladimirske, Kazanske i drugih čudotvornih ikona ruski narod dosta puta kroz istoriju izašao kao pobednik.
То, что пришлось пережить в нашей стране в прошлом веке, вы также прекрасно знаете, небывалое в истории гонение на церковь христианскую, это тоже битва духовная, битва которое имело внешнее измерение.
Да, и слово страдания русского народа кроз читав 20. век je također jedna velika duhovna bitka bila koja je imala i svoje vidljive spoljašnje efekte, to jest razne istorijske događaje kroz koje se praktično ta duhovna borba ispoljavala.
Dostatečno privesti vam jednu cifru.
Dovoljno je da vam kažem jednu cifru, jedan broj.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев в 1993 году сказал, что до революции в 1917 году в русской церкви было 360 тысяч священников.
Да, доста за початок да кажем о том, да и бывший член Центрального комитета СССР Александр Яковлев рекал, да и до революции в Руси было 360 хиляда священников.
А в конце 30-х годов, говорит он, осталось только 100 тысяч.
А краем 30-х годин осталось в живых само около 100 хиляда.
То есть речь идет согласно этим данным, уничтожение 260 тысяч священников.
Значит, практически речь идет о том, что je ubijeno za tih 10 godina около 260 hiljada sveštenika.
U 2000. godu nas bila vnovi odrestaurirana hranjenje, kada je zorana bolševikama. Bila kanonizacija svetih carstvenih mučenika, svih novih mučenika rasijskih. Причем клирку святых причислено только 1200 мучеников.
2000. godine zvanično su kanonizovani carski novomučenici, car Nikolaj, znači njegova porodica i svi novomučenici postradali za veru Hristovu, ali poimenično samo 1200 sveštenika.
Ja думаю, što ne možda nikogo ubježdati, što te, kto govorat, нет смысла нам обращать на то, что происходит вокруг нас, что все это политика, это нас не касается. Достаточно взглянуть на то, что произошло с нашей церковью в эти годы.
Значит, довольно за те люди, которые говорят, да се, оно, что се дешево около нас, да, оно, что се дешево около нас, нас не треба интересовать, да это все некая политика. Довольно само погледать тай податок, да се одмах уверить в суштине, да не речь о некой обычной политике, не практично рату.
И сегодня эта война продолжается.
И данас эта рат продолжала.
Она направлена не только на уничтожение физическое нашего народа.
Кулисмера не само на физическое уничтожение русского народа.
Согласно официальной статистике, ежегодно убивает население нашей страны более чем на миллион человек.
Как указывает звонечная статистика, в России всякий год опада больше от миллион людей, больше умрет, чем что сегодня. Значит, всякий год миллион людей меньше живет в Русской Федерации.
В начале так называемой перестройки приходилось говорить о том, что если Сталин уничтожал часть народа, то по замыслам строителей этой перестройки речь идет об уничтожении целого народа.
Да, на початку перестройки все говорило, что Сталин уничтожал делы русского народа и общего народа в бывшей СССР, а сада по проекту идеолога перестройки практически идет речь о том, о уничтожении читавого русского народа.
Но не это самое страшное.
Но то не наистрашнее.
Самое страшное не уничтожение народа.
Не наистрашнее уничтожение читого народа.
А уничтожение человека как такового.
Ведь уничтожение самого человека как такового.
Личности человеческой с его главными признаками человеческими.
Уничтожение самой людской личности со своими нервными свойствами.
Поэтому сегодняшняя война направлена именно на это беспрецедентное ничем не сравнимая пропаганда растления, утверждение греха как нормы, это и есть оружие массового поражения.
Да.
Не просто физического, да, в том числе, но человека как личности.
Что значит, значит, читав тај духовни рат је усмерен на потпуно растакање људске личности и њено тотално уништење.
Любые массовые убийства не идут в сравнение с этой поистине сатанинской целью.
Сва остала убийства не могу се упоредити по злу са тим цилјем, отворено сатанистичким, да се уништи людска личност.
И вот в связи с этим я хотел бы вернуть нашу беседу к другой теме, и я думаю, что она будет основной.
В связи с этим я бы желал да вратим нашу беседу к одной другой теме, которая, мислим, быть основной для вечера.
Мы знаем прекрасно, что произошло и происходит с нашим поистине братским сербским народом.
Мы сами видим, что се дешавало и что сейчас дешавало с нашим братским сербским народом.
Всегда у нас все православные люди, хорошо понимающие, что происходит, говорили, что это репетиция того, что они замышляют сделать с Россией.
Да, и все православные люди в России, которые хорошо разумеют проблемы нашей земли, говорят, что это само одна приправа онога, что се треба радити с Русией, что имеют намерение радити с Русией.
Мы знаем, какие ужасы, страдания и потери пришлось вам пережить.
То, мы знаем, сколько сте вы проживали ужаса и страдания.
Ну вот, то, с чего мы начали сегодняшний разговор, о том, что победа, что история уже совершилась, пусть это будет постоянной памятью для нас. Уже совершился смысл истории, уже победа одержана, и все зависит от выбора человека, каждому дается возможность войти в победу, уже совершившуюся.
Да, и оно, с чем мы начали сегодняшнюю беседу, да, требуем быть известны, да, история практически уже завершена, то есть уже завершена та победа, которой Господь победил свет, и само до личного избора всякого человека, да ли участвовать в той победе.
Да не смущается сердце ваше, да не устрашается, говорит нам Господь.
Да се не боји ваше срце и да не трхти, говори Господь.
Вот мы сейчас в ожидании начала вечера беседовали с нашими друзьями, с теми, с кем были в монастыре Рождества Богородицы сегодня утром.
И на цетенью мы управо данас разговаривали с многими нашими приятелями.
О том, кто как пришел к вере. Конечно, пути у всех различны.
О том, как свако от нас пришел к вере, и, наверное, пути все различны.
Вот я хотел бы из личного своего опыта рассказать, как Господь призывает.
А я бы желал из своего личного искусства да пронесем, как у суштини Господь призывает человека.
Монахиня Злата рассказывала нам о том, как Господь призвал со мной, с моей матушкой произошло нечто подобное.
Да, и сама монахиня Злата, монастырь Дугая, говорила о том, как с ним также десило нечто, как ее Господь призвал, и нечто слично се десило в животима отца Александра и негове супруги.
Это был 1965 год.
Это было 1965 година.
Я учился в институте, там как вот в Советском институте.
Вот это учил на Советском державном институте.
Никогда по существу не задумывался о вере, о смысле жизни, истории.
Да, тогда, собственно, не замыслил о суштении живота, о смысле живота и истории.
Храмы, которые мы встречались на улицах, каким-то странным образом просто не замечал. Это просто были какие-то архитектурные интересные здания. У меня даже не было желания войти в храм.
Да. А храмовое, которое сосредоточено, идучи улицами Москвы, я посмотрел выше колонных архитектурных объектов без желания, да, вообще уйти у них.
Вот однажды я зашел в общежитие своего института к приятелю и увидел на столе у него книгу, которая называется «Новый Завет».
Но и там, когда я дошел у своего приятеля у студентском дому, где он живел, видел я книгу, которая носила название «Новый Завет».
Вот сразу скажу, что сейчас я преподаю этот предмет «Новый Завет» в Московской духовной семинарии Академии.
И реку Виходно, да, данас предаем, ведь годно мы совсем предаем, управо предмет «Новый Завет» у Московской духовной семинарии и на Московской духовной академии.
Вот я открыл эту книгу, не знаю, как она туда попала, стал читать наугад.
И отмах я отворил эту книгу и отмах начал читать.
Не все было мне понятно, но сразу было совершенно ясно, что эта книга намного превосходит все, что мне приходилось когда-либо читать.
Якому в початку много того не было ясно, отмах я схватил, что эта книга превозилась и по своему содержанию все остальные книги, которые он читал в своем животе до так.
Позднее я прочитал об этом у Пушкина, когда он в конце жизни писал своему другу Смирновой, рекомендуя читать Евангелие, книгу, которая на много порядков превосходит все написанное на человеческом языке.
И управо себя сеча Пушкина, который также в одном своем письме своему приятелю Смирнову говорит о том, как управо Евангелие, Новый Завет, книга, которая в суштине превозилази все остальные книги.
Мы с моим другом, теперь уже умершим, любили проводить время где-нибудь, прийти в кафе, там, заказать кружки пива и читать эту книгу.
Со своим другом уявились в покое, имали мы такой обычай, волили мы, да ему было как кафе, мирный, да бы там в чашу пива читали управо ту книгу.
Поражали друг перед другом, как это сказано, как это написано.
Были мы
просто... Какая высота, какая глубина.
Позитивно поражены содержанием этой книги и ее высотой, и ее глубиной. Ее лепотой, да.
От того, что я так воспринял Евангелие, нельзя сделать вывод, что жизнь моя хоть насколько-то изменилась.
Но и без обзора, что он так удавало Евангелие, не значит, да се однах сам его живот променил.
Наоборот, я утвердился в высоком мнении о себе, что вот все кругом дураки, ничего не понимают, что они как есть такая великая книга.
Да, а насопрот тобе он утвердил само мнение, гордости, да, он в суштине дошел до правой книги, и он ее начал разумевать, и да все остали мало будалости, да не схватаю, нити вообще не знаю за нее.
Вот, после того, как я вступил в брак в этом году, мы вместе с супругой своей отправились на юг, в некий так называемый дом творчества, писательский дом, потому что мама моей супруги была писательница.
Да, а после того, из этой годы, когда я уже женился, пошел с своим супругом в одну область, где был дом писаца, потому что моя мать, протерея Александра, в сущности, се бавила писанием и книжевностью.
И там познакомились еще одна писательница из Белоруссии, которая писала какие-то яркие сказки.
Да.
И, как выяснилось, она занималась магией.
Да. Тогда мы все познали с одной женой, также писцем, которая писала некие достаточно чудные silne bajke, a kako se na kraju ispostavilo, ona se u suštini bavila magijom.
Ona bila znakoma s elitej moskovske, koji zanimali se izučenjem okultizma, astrologije i vsakih takih sakralnih znanja.
Ona je bila povezana sa moskovskom elitom, koja se također zanimala raznom magijom, astrologijom i tako neki.
Ja, ona, tako skazati, sama koje što umjela.
I ona je sama dosta toga umjela.
No, što bi nije utamljati vas dalje raskazom, skažu što ona popitalась употребить свое искусство и все на моей супруге и как будто достигла успеха.
Она покушала да свой опыт, свое искусство употребила буквально на моей супрузе и в одной мере чак и успела.
И мне не психологически только, а реально передавался тот ужас, который переживала моя супруга. Она была буквально при смерти от того, что ночью на меня нападали некие духи, предлагали ей быть с ними и обещали при этом какие-то приобретения могущественных каких-то даров, а в противном случае угрожали смерть.
Буквально и него, и супругу се нападали некакви духови, кои су му уедно нудили, уколико се нима поклони и буде им послушан, много koristi, ali kažemo zemaljskih nekih pogodnosti, a ukoliko ih ne posluša, oni su mu pretili smrću.
I potom supruge moje bilo dano uznat, što oni imeli silu, s kakoj strašnoj silu razdjestvuju na njih, potom što ona bila im prišena.
Da, a onda je on doznao to da upravo dejstvovali na njegovu suprugu tako silno da ona bila skoro na samrti, praktično bila na samrti, jer je ona u to vreme bila nekrštena.
Ja že bil ubežden, što je krišćen, zvijesto tako.
A sam otac Aleksandar je bio ubeđen da je ona krštena još u detinjstvu.
I vot, kada уже действительно stajal vopros žiti ili umireti, nastoliko страшно были нападения нечистой силы на мою супругу, и она собралась в ближайший храм, мы видели храм недалеко от нашего дома, с тем, чтобы принять крещение, раздался междугородный телефонный звонок.
Да, и управо в том тренутку, когда су у той борбе на живот и смерть, они решили да у оближний храм пойти, како би се негова супруга крстила, tada se iznenada čuo praktično zvonok telefona.
To zvonila moja mama, ja umjesto zdravstvite skala, mama je krišćen, ona skazala da ne, što je otec bol partijni, to bilo nevazmožno.
Da, i onda, pošto on bio ubeđen da je kršten, s druge strane slušalica je bila njegova majka, i odmah prvo pitanje koje on praktično postavio njegovoj majci, majko, da, ja sam kršten, da, a odmah moja majka odgovorila, ne, tvoj otac je bio partijski funkcioner, ti nisi kršten.
Nevazmožno передать vam kakoj užas ispituje čovječeska duša pri približenju realnom djavolskoj sili.
Ne mogu vam opisati taj užas koji osjeća čoveča, ljudska duša kada je se realno približava demonska sila.
Prepodobni Serafim Sarovski govorio, oni gnusni bijesi.
Sam sveti prepodobni Serafim Sarovski govorio da su djavoli gnusni.
Od jednog prikosnovenja, mi кажется, smrti je to lukše. To je nevazmožno, to je nevjerojatno za čovjeka pережiti takvoj prikosnovenje.
Da u tom trenutku se zaista čini čovjeku da je bolje umreti, bolje smrt, nego direktno se susresti sa tim demonskim silom.
I kako mi po milosti Božije prišlo se uznat, što takoje, što u miru sušestvuje takoje strašno zlo.
Tako milošću Božijom ja sam doznao da u ovom svetu postoji tako strašno zlo.
Takoje zlo, što ja pomnim, je vyhodio в эти дни из подъезда видел, люди ни о чем не задумываясь, спешат на работу, покупают газеты. И думал, какие счастливые. Они живут и ничего не знают.
Он я только размышлял о том факту, да, постояние вот такого бедного. Zna da se on sam, kada je izlazio iz voza, video veliki broj ljudi koji ide svojim poslom, zapitao, eto kako su oni srećeni, pošto uopšte ne razmišljaju o tome, a u suštini oni uopšte ne znaju da takvo zlo zaista postoje.
Ja spominam jednu našu prihažanku našeho hrama, koja je u 1993. godu, budući svedetnici rastrela parlamenta, tako nazivamo Bijelog doma, сказала, теперь я узнала, что дьявол существует.
Да, он сосетил первоедной парохианке из него храма в Москве, которая 1993 года, видячи, как се бомбардует Белый дом в Москве, сама спознала и дошла в храм и практически посвідочила, сада сам я полностью свестно знал, рекла, да зло заиста постоит.
И это не просто образ какой-то, мысль какая-то, вот переживание той страшной реальности беспредельного зла, которое может совершаться в человеческом обществе. Так что справедливо сказал один публицист, не знаю, как Бог, а то, что дьявол существует, мы в этом можем убеждаться каждый день.
Да.
Со все большей реальностью.
Да, и то зло не постоит само в нашей мысли, как наша лика фикция, но это реально зло, которое постоит в этом свете. И, как я сказал, один русский писец, публицист, в сущности, я могу, ако не могу да кажем, заиста да Бог постоит, а совсем ясно могу да посвидетельствовать, да зло заиста реально постоит.
Но Бог существует.
Нормально, Бог. И постой.
Бог попускает зло раскрыться, попускает дьяволу касаться нас, для того, чтобы остановить нас в нашем бессмысленном, безумном существовании.
И он допускает зло, да нас нападает, да нас дотичет, как бы мы прикинули, да живем таким животом, kao smo žili do tada, či bukvalno postojimo, a živimo kao da ne znamo da to tako nešto, kao toliko zlo postoji.
Božje, dano bilo ne uznati, kak učin mnogim hristijanom dajeca uznati, to što ispovjeduje crkav, to što napisano v Evangeliji, то, что произносится в каждом слове за богослужением, это святейшая правда и истина.
И сам всякий христианин на краю про свой живот долази опыт он до того сознания, да все равно, что учит церковь, да все равно, что чуем на богослужение, что читаем о Святом Писанию, есть в суштине на проповедь о конечной поведе правды и истины.
И это были 60-е годы, советские годы, никому не могло.
То есть были 60-е годы, да?
Когда-то рухнет там эта стена и другая стена, что коммунизм, по крайней мере, 100 будет еще существовать.
Тогда никто не сомневался, да, что коммунизм не так просто рухнет и пропасть в момент.
И вот сейчас, когда некоторые говорят, что тогда трудно было, конечно, креститься, прийти к вере, что
это
было опасно и так далее. Сейчас вот дана свобода. Я могу сказать одно, что для меня лично, не только для меня, я знаю много таких людей, это были самые счастливые, самые благословенные, ничем не сравнимые годы, чем креститься.
Да. И надо, многие говорят о том, что тогда было двома тяжко креститься, идти в церковь, жить христианский, какой-то свобода и какой-то все много легче. sam otac Aleksandar kaže, ja mogu posvjedočiti, a i mnogi drugi ljudi koji su živjeli tih godina, da je to vreme u suštini bilo nesravnljivo bolje od ovog vremena u kojem mi sada živimo.
Napomnim pomni Pasho Gospodnje, kada prvije dano было узнать, что Христос воистину воскрес. И не знаю, имеет ли смысл все это описывать, передавать этот свет нетварный Христов, которого простого человека, ничего раньше не знавшего, ничем не заслужившего, кроме как грехами, Господь утешал. И когда во время пасхальной службы от того, что невероятно это то, что Господь дает, и это длится, допустим, 10 минут, потом уходит, и ты начинаешь думать, может быть, это все-таки этого не было, и потом делаешь несколько шагов к знакомому начинающему тоже ходить в храм человек, Христос, слышится с ним. И вот этот свет благодати пасхальной с новой силой заполняет твою душу.
Да. Мне было дано в суштине три года, да я практично дойдем до личного познания, да заиста Христос воскресал, а то все пре свега удержавало в богослужениях, u ličnom opitu i poznanju onoliko koliko mu je Bog dao te netvarne Hristove svjetlosti koja ga obasjavala i koja ga radovala, pogotovo na bogosluženjima i liturgijama, i ta radost je trajala i traje na primjer 10 minuta, kaže otac Aleksandar, posle toga se povlačila, pa onda se on sam zapitao, pa možda ona i nije bila, možda je to bila samo neka moja, eto, možda mi se samo učinilo, međutim, kada sam se pozdravio svojim prijateljima u crkvi koji su se tu nalazili i k jednim drugima čestitili Vaskrs, onda su jedan put ponova ta svetlost Hristova praktično ga je obasjavala i davala mu ogromnu radost i on se sam pitao otkuda to da njemu, čovjeku grešnome, takva milost Božja bude data.
Pa to mi je ponio što smisla svega toga, što bi ja хорошенько узнал, что заповедь о любви к Богу и любви к человеку действительно двуединая заповедь.
Да, и onda он практически познал, да, je, да su one dve zapovesti, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, suštini jedna zapovest i koje su suštinski iste.
И, конечно, Господь вел, и это уже произошло и много раз утешал свою благодать, утверждая в ней, показывая, что это единственное, что существует, что это превосходит все, это свет, в котором нет никакой тьмы, правда, в которой нет никакого заблуждения, вел для того, чтобы потом сподобить священнического служения.
Da, razmišljajući upravo o toj Hristovoj svetlosti, on je došao opet do poznanja da je ta svetlost bez ikakve trunke nekog mraka ili, i ta radost koju mu je davala Hristova svetlost netvarna, privela ga je na kraju krajeva i svešteničkoj službi.
Говорил уже о том, что наша церковь – церковь новых мучеников и исповедников российских.
Церковь русского, в стране есть церковь и новых мучеников русских, исповедников русских.
Вот среди невероятных испытаний и страданий, которые возрастают с течением времени.
Среди тех великих страданий, которые су чак вельма сумножало током времени,
мы должны помнить, что действительно любовь Христа к человеку, она превосходит всякое наше воображение, всякое представление.
U svetog stradanja opet mi shvatamo da ljubav Božja prevazilazi sva naša shvatanja o njoj. Ljubav Božja prema čovjeku.
To je очень важно знать и к этому пробиться лично, потому что наступают такие испытания, когда человек, когда единственным антисептиком, противоядием против греха, утверждаемого как нормы, может быть благодать Христова.
То есть вам важно знать упрямо сада и пред та времена и страдания, которые долазе, да это единый против отров, protiv svog tog zla koje nailazi na nas. Upravo uverenost u ogromnu ljubav Božiju prema čovjeku u svakom trenutku, naročito u tim trenutcima stradanja.
Da, во все времена мир, отпавший от Бога, лежит во зле.
Svet koji je otpao od Boga u suštini leži u zlu.
Но мы вступили в особый период человеческой истории, где можно смело сказать, что совершается качественный скачок зла.
Но мы сада дошли в такой особый период людской истории, когда дошло до jednog суштинского скока зла, где зло постало норма и грех, норма живота.
Во-первых, зло становится откровенным. Ему не обязательно прикрывать себя, потому что оно чувствует свою силу и безнаказанность.
Да, зло е постало отворено. Оно е почало да осеќа свою силу и осеќа да се не кажњава.
Когда, в какие времена можно было представить то, что круглосуточно идет по телевидению и так далее. То есть то, чего раньше стыдились, теперь не просто считают это нормальным, но даже этим похвалялись.
Да, до скоро вообще не было, не смог найти человека, который бы сказал, да, оно, что сегодня дешало 24 часа на телевизии, да, это нормально. Данас не само, что се то смотрит нормально, него се практически и хвалит злом.
То есть это явное агрессивная позиция зла, через которую действует сам дьявол.
Это явно отворена позиция зла, через которую делает сам дьявол.
Зло становится откровенным, и зло становится все более организованным.
Зло постає открыто, явно и постає организовано.
То, что было при фашизме и коммунизме в прошлом веке, это только прелюдия к тому, что происходит сейчас.
Да, оно, что се дешавало во время фашизма и коммунизма в прошлости, в суштини, е само увертира онога, что се сада дешава, что се дешават.
Христос говорит, что прежде чем наступит последний страшный суд, последняя жатва, не только пшеницы, но и плевелы должны созреть до конца.
Христос в Святом Письме говорит в Новом Завете, да пре него, что дойдет конечный страшный суд, не само добро треба созреть, и оно че созревать, него и зло.
То есть свободному творению дается возможность реализовать себя в полноте, сделать свой выбор.
Свободным творением, людям дается возможность, да свободно до края искажу себя у своем избору.
И что такое грех как норма?
Что это грех как норма?
Это
то есть
та благоприятная среда, в которой явится человек греха, человек беззакония.
То есть pogodna klima u kome će se javiti čovjek zla, čovjek pogibli.
I jedno je to že mislim, počrtuju, što mi ne bojališ ničeva, ne strašiliš, no za etova ne da biti sa Hristom Bogom.
Mi se ne trebamo bojati, niti se strašiti, jer jedino što je potrebno, znači potrebno je biti u to vreme u svom životu sa Hristom Bogom.
Apostol Pavel govori, gdje umnožajeca zlo, tam izbitečestvo je blagodat, gdje to odnosi к нашей личной духовной борьбе, в нашем личном противостоянии греху и к тому, что происходит в истории человечества.
Апостол Павел каже, там, где се умножило зло, там произвело эти благодати, то важно не само за наш личный живот, но вообще за читову историю света.
Крещение есть обещание Богу доброй совести, которое спасает нас воскресением Христовым, говорит апостол Петр.
Да. Я не понял. Да.
Крещение да. есть обещание Богу доброй совести.
Да, крещение есть обещание доброй совести.
Совести, которая спасает нас воскресением Христовым.
Которая нас спасает воскресением Христовым.
Да, то есть одно с другим неразрывно соединено.
То есть одно
обещание доброй совести и воскресение Христова, потому что чем больше человек старается жить по правде и совести, чем больше он противостоит внутреннему греху и внешнему, в том числе тогда, когда это необходимо, тем более он сознает недостаточность своих собственных сил, тем более он понимает, что речь идет о противостоянии самой смерти.
Да, что выше человек упознает свою немочь, и что тогда он все выше в суштине познает, да и победа воскресения Христова в суштине оно, что ему поможет.
И, собственно, смысл духовной жизни заключается в том, чтобы познать самого себя, прежде всего.
Смысл людского живота и познать самого себя.
Познать, что у нас под ногами смерть и то, что является причиной смерти, грех, то есть бездна.
То есть по нашим ногам все налазит смерть, а должны мы да осознамо, да и узрок этой смерти грех, и да се под нашим ногам налазит бездна.
Как сказал русский святой митрополит Филарет Московский, Бог поставил мир над бездной небытия под бездной милосердия Божия.
Да, Бог е поставил бездну непостояния под бездну милости Божия, как и говорил святый Филарет Московский.
И, ну вот мне кажется, что больше ничего не нужно человеку знать, кроме этого, к этому пробиваться какой бы ценой. Мне приходилось заплатить за хранение чистоты совести, этого держаться, потому что не идет ни в какое сравнение то, что предлагает воскресший Христос, победитель ада и смерти, и то, что может человек приобрести здесь на земле.
Да, мне се чини, как каже отец Александр, то едино оно, что заиста потребно человеку да зна, да у животу доброй совести, значи, čovjek živi uz nadeždu na vaskrsenje Hristovo i tim vaskrsenjem pobeđuje.
Ja, mi kažem, немножко утомляю вас такими общими богословскими рассуждениями, хотя они принципиально важны, без них не мыслимо ни христианство, ни жизни, ни ничего.
Мне сейчас за вас можно мало стать претешним, такой ovim su opštim, kažem, богословским заключcima i ali oni su veoma važni za našu hrišćansku realnost, za naš hrišćanski život.
Для утешения вашего я позволю вам привести еще один очень яркий и несравненно более яркий пример.
Ради утехи я ću вам сада reći jedan veoma očiti primjer.
Напротив нашего храма на Большой Ордынке
супротно нашей храмской
обитель, где подвязалась великая княгиня Елизавета, родная сестра последней царицы, мученицы Александры Федоровны.
Налази се мртво Маринская обитель, где се подвязала Елизавета, сестра царицы Александры, мученицы.
И рядом с нашим храмом, с другой стороны, храм всех скорбящих радостей, где, как я сказал, служил 14 лет.
До нашего храма Святого Николая находится храм всех тужных радостей, где отец Александр служил 14 лет.
Вот в этом в алтаре у нас прислуживала монахиня Надежда, последняя насельница этой обители, монахиня Надежда, которая
Pri našem hramu, oltaru, prisluživala je monahinja Nadežda, koja je bila posljednja monahinja tog manastira.
Понимаю, что сейчас уже не ранее, такого рода информация, тем более сопряженное чтение, может быть, утомительно, настолько яркий документ, который я получил от монахини Надежды, более 25 лет назад. Она была близкой подругой сестры Ефросиньи, нашей любови, в течение долгих лет жизни. Вот этот документ взят из дневника отца Митрофана Серебрянского, духовника обители, духовника преподобной мученицы великой княгини Елизаветы.
Давайте прочитать документ, который найден в дневнике Митрофана Серебрянского, духовника преподобной мученицы Елизаветы. Документ о видении сестры Ефросиньи в монаштву сестры Любов, который е... Taj dokument praktično o njemu govorila, o tom dokumentu govorila i sestri Nadeždi. Sad bi otac, bez obzira što je možda malo kasno, pročitao ga.
Svjedočim svojoj svećeničkoj savesti, što sve zapisano mnoj sa slov sestri Ефросиньи vjerno. Пишет отец Митрофан, монашество Сергий, который сейчас тоже причислен к Духу Святому.
Да. Svedočim svojom sobstvenom savješću svešteničkom da sve što je ovdje zapisano mnom jeste reč sestre Ефросиньи i da je to sve verno.
Ovih slova napominaju molitvi svešenika pred Kristom i Evangelijem na ispovedi. A že točio svedetelj jesmi.
Da, to je slično onim rečima koje sveštenik govori prilikom sve tajne ispovesti.
Može to će svjedetelj ispovjeti svećenik pred Kristom Evangelijem kada ispovjeduje kao
vot. Ja sam ovdje samo svjedetelj, samo onaj svedok.
I u danom slučaju otac Mitrofan, otac Sergij monašestvi, svetoj čovjek svjedetelstvuje pred Bogom ne toliko о подлинности рассказа сестры Ефросиньи, о истинности его по духу и смыслу любви и правды Христовой.
Да, отец Митрофан не само что сведочи, да е тај рассказ сестры Ефросиньи тачан, него да е он у потпуности согласен со любовью и правдом Христовым.
Того, что открывается Христом и Евангелием.
Оно, что се нам открыва крстом и Евангелием.
Это не какая-нибудь жизнь после смерти, знаете, молоди и прочие всякие книги, где
книги
говорят, что человек не умирает после смерти, что жизнь его продолжается. Таких множество книг, всяких свидетельств личных не в этом дело. Не умирает, а дальше что?
Это книга чуваного Мудия, который писал книгу «Живот после смерти», где все говорят о том, что вообще смерти нет, да само фразенник еще лепший свет и так далее. Явно однако байковита и сувише оптимистичка, да кажем, прича.
В памяти нереально. Возникает нотарство блаженный Феодор или видение матери Рылеева, Константина Рылеева. Слыхали такое? Нет? Такой революционер был знаменитый в России. Вот. Было видение его матери о будущем сыне, сына революционера, когда он был смертельно болен в детстве. Вот. Ну и много таких подобных рассказов есть.
Да, то есть лично оним притчам о блаженной Теодоре или майке чуваного революционера Рельева, кое она имела за него, когда он был смертно болестен, как дете.
И храм
Duhovni susret protojereja Aleksandra Šargunova sa podgoričkom publikom potrajao je više od 2 sata, a njihovu međusobnu komunikaciju olakšao je svojim prevođenjem jeromonah Petar Dragojlović.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Aleksandra Šargunova, profesora duhovne seminarije u Moskvi, nastojatelja hrama Svetog Nikole i poznatog publiciste iz Moskve na temu Pravoslavlje u Rusiji danas, koje je u nedjelju 21. septembra održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. Emisiju pripremio Slavko Živković.